Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 23 декабря. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Работы по достройке «Северного потока-2» в территориальных водах Дании начнутся с 15 января, сообщило морское управление этой страны. Работы будет вести судно «Фортуна». При поддержке еще двух судов участок в водах Дании протянется на 147 километров. Труба должна соединиться с секцией в германских водах. Уже каждый сотый житель Земли заразился коронавирусом. Такие подсчеты приводит сегодня ТАСС. Агентство оценивает число заражений с начала пандемии почти в 78 миллионов человек. При этом по странам процент заражений выходит неравномерный. Так, в Андорре заболел практически каждый десятый, в США заразились 5,5% населения, а в России почти 2. По данным Оперштаба, в нашей стране заболели более 2 миллионов 900 тысяч человек. Скончались без малого 52 тысячи. Это, правда, данные на вчера. Между тем, в одной только Москве за сутки погибли еще 73 пациента с коронавирусом. Миноборнауки обсуждает с вузами возможность снижения платы за образование для студентов, вынужденных перейти на дистанционную форму обучения. Как пишет сегодня «Коммерсант», ведомство считает, что даже после эпидемии университеты уже не вернутся к прежнему формату образования. Впрочем, ректоры вузов пока против и ссылаются на риск финансовых потерь. Полгода с лишним занимает сейчас в России в среднем поиск работы. Такие данные привел Росстат. Быстро найти рабочее место по сравнению с прошлым годом стало труднее. Если год назад 13% безработных устраивались на новое место менее чем за месяц, то сейчас такое удается только 7,5%. Женщины в среднем ищут работу дольше, чем мужчины.
Первым делом.
К основным темам. «Как жаль, что вы наконец-то уходите». Такой цитатой из Жванецкого попрощался первый зам постпреда России в Совбезе ООН Дмитрий Полянский с представителем Германии. У страны через неделю истекают двухлетние полномочия в Совете. Немецкий постпред Кристоф Хойсген на очередном заседании предложил Полянскому почитать статью в «Шпигеле» об отравлении Навального. На что представитель России заявил, что рано или поздно Берлину придется отвечать за кампанию клеветы. Так или иначе, история с двумя последними роликами от Навального вышла на уровень высокой международной дипломатии. И своими соображениями на сей счет делится сегодня Георгий Буфт.
История отравления Навального с самого начала стала не вопросом доказательств, а вопросом веры. А вера, в свою очередь, зависит от политических убеждений. Когда я обсудил этот сюжет с парой сотрудников органов, те, не имея в данном случае своего интереса, выразили крайний скепсис. Мол, настоящие сотрудники так не разговаривают. Там другая система сигналов свой-чужой. По целому ряду оговорок мне указали, что это фальшак. Вот хотя бы с теми же трусами. Почему надо нанести пресловутый новичок именно на шов? На какую именно пару трусов? Или Навальный путешествует с единственной сменной парой? Почему номер не зачистили сразу, а приезжали для этого аж в октябре? Где была гарантия, что он наденет именно отравленные трусы? Наконец, главный вопрос – хронометраж. Как надо было рассчитать время с момента нанесения яда на гульфик до момента посадки оппозиционера в самолет так, чтобы яд сработал уже после взлета? Наконец, совсем непонятно, почему именно новичок. Есть же, извините за цинизм, методы куда проще и надежнее, как с Немцовым, например. Все-таки пазл не складывается.
Георгий Буфт.
Первым делом.
США вводят новые санкции в новом списке более 40 российских компаний и ведомств, которые связаны с оборонкой. Им с сегодняшнего дня будет практически невозможно покупать американские товары и технологии без дозволения Вашингтона. В перечне оказались Минобороны и СВР, Ростех, Роскосмос, а также двигатели и авиастроители, в том числе Иркут, производитель сугубо гражданских самолетов МС-21 и Суперджет-100. У обоих лайнеров есть компоненты американского происхождения. Хотя вот буквально на днях МС-21 совершил первый испытательный полет на российских двигателях. Аэрофлоты и другие перевозчики успели подписать с Иркутом твердые контракты на поставку 175 самолетов МС-21. Даже теперь, несмотря на санкции, лазейка для покупателей остается, считает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. Вопрос, надолго ли?
В приобретении самолетов существует иная схема, когда компания, покупатель, заказчик, напрямую приобретает отдельно, допустим, самолет, отдельно двигатель. То есть, допустим, если говорить о стартовом заказчике Аэрофлоте, у него есть возможность у Иркута купить самолет, у американцев отдельно заказать и получить двигатели, покуда сам Аэрофлот не включен ни в какие санкционные списки. Такое практикуется, в частности, как поступают заказчики российских вертолетов. До сих пор на некоторые вертолеты, произведенные в России, ставятся украинские двигатели. Не исключает, что к моменту начала поставок этих самолетов будет расширен санкционный список, и в него может попасть и Аэрофлот.
Первые большие неприятности для производителей гражданской авиации начались 2 года назад. Тогда США заблокировали поставки суперджетов в Иран, как раз из-за того, что у них больше 10% американских компонентов. И тогда же американцы смогли задержать реализацию проекта МС-21. Они наложили ограничения на поставки двигателей и композитных материалов.
Первым делом.
В понедельник вышел последний печатный номер «Огонька». Журнал более чем с вековой историей выйдет еще раз в онлайне, а что дальше неизвестно, объявила сама редакция, уточнив, что ее почти полностью сократил издательский дом «Коммерсант». Цитата: «в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры». Драматические события комментирует главред «Огонька» Сергей Агафонов.
Мы признательны издательскому дому, потому что последние 11 лет мы жили под его крышей, входили в него, но, к счастью, не были его частью, потому что в определенной автономии пользовались, в общем, должен сказать, и делали, что хотели, и не особо нам в этом мешали. Поэтому, кроме спасибо, сказать нечего. Ну, а то, что они приняли такое решение, ну, видимо, какие-то резоны были, мы их не знаем.
Впрочем, по словам главы издательского дома «Коммерсант» Владимира Жилонкина, окончательно судьба «Огонька» не решена.
У нас решение о выходе или не выходе «Огонька» не принято. Соответственно, у него там есть развилка. Может, будет выходить. Может, будет выходить в том числе и в бумаге. Может, будет выходить только в электронном виде. Есть вариант, что он будет выходить не в периметре издательского дома «Коммерсанта». Такой вариант тоже есть. То есть пока никаких решений не принято. Но там сокращается какая-то часть людей, да, сокращается.
А в связи с чем?
Просто с оптимизацией в связи.
Правда, главред «Огонька» Агафонов говорит, что не уволены только архивариус и еще 2 сотрудницы, которые находятся в декрете. Но их и нельзя уволить. В «Огоньке», очевидно, считают, что этот этап точно завершен. В прощальной колонке редакции журнала пишет, цитирую: «Надеемся, что избавление от коллектива «Огонька» поможет издательскому дому и его акционеру пережить непростое нынешнее время».
Первым делом.
Одна СМС, и вы на карантине. Сотрудница крупной международной компании рассказала «Бизнес ФМ» о том, как в офисе кто-то заболел ковидом, кто именно скрывают. После чего кадровики сами, по одной им известной логике, составили список контактов и направили в Роспотребнадзор. Наша собеседница выступила против.
Они говорили: ну, поймите, мы должны, Роспотребнадзор обязывает, мы сами не понимаем до конца, почему мы это должны, мы сами до конца не понимаем, что есть контакт между сотрудником и сотрудником, и как бы кого мы должны туда вносить, и кого не должны, но вроде как должны. Ну, то есть, мне кажется, там люди тоже как бы не до конца понимают, что они должны, а что нет, но есть ощущение, что что-то должны.
А дальше тем, кто попал в списки, пришли СМС от Департамента информационных технологий Москвы с текстом примерно такого содержания. Вы контактировали, соблюдаете 2-недельный карантин, за нарушение предусмотрена административная ответственность. Это вообще-то штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Многие юристы настаивают, пока гражданин ничего не подписал, например, постановление о согласии на лечение на дому или согласие на установку соцмониторинга, пока подписи нет, никакие СМСки не считаются. Ну, вот что замечает юрист, эксперт Суперджоп в области трудового права Александр Южалин.
Буквально вот 13 ноября этого года вышло очередное там постановление главного государственного санитарного врача,
в котором говорится о том, что органы Роспотребнадзора, органы власти, оповещают лиц, у которых выявлен диагноз ковид, любым доступным способом. То есть там не указано, что это должно быть именно в письменной форме, там указано любым доступным способом. И вполне возможно, таким образом, все-таки Роспотребнадзор хочет вот легализовать вот этот процесс оповещения смс-ками такими, как юридическое значимое действие.
Буквально на днях стало известно, что судебные приставы приступили к процедуре принудительного взыскания сумм штрафов, наложенных на москвичей за нарушение режима самоизоляции. Уже завершены 100 исполнительных производств, казна пополнилась на 1/3 миллиона рублей. Еще по 147 делам принимаются такие меры, как арест счетов, взыскание из зарплат или иных доходов, запрет на продажу автомобиля и так далее.
Первым делом.
Уже не успеваю подробно рассказать в этом выпуске о том, что в ЦБ допустили полную ликвидацию системы накопительных пенсий в России, причем уже к 2023 году. Что тогда будет с НПФами, большой вопрос. О том, что государство снизит свою долю на Первом канале, впрочем, внимания меньше не станет. Главой Совета директоров назначен помощник президента Максим Орешкин. И о том, что в Россетях сообщили об активизации черных майнеров из-за подорожания биткоина. Нелегалы потребляют все больше электричества. Выясняем, насколько все это на самом деле серьезно. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.